Студия «Медиакнига» представляет. Владимир Василенко. «Белый тигр». Читает артист Олег Новиков. Глава первая. В тупике. Умереть было не страшно. И даже не особо больно. Но твою ж мать, как же обидно! Появившись у Менгира возврата, я едва сдержался, чтобы не врезать по каменному столбу кулаком. Адепту пути негоже давать волю эмоциям. Да и Менгир ни в чем не виноват. Он лишь безмолвный свидетель моего позора. Посмертный дебаф накрыл меня, как тяжеленное одеяло, вместо пуха, набитое свинцовой стружкой. Даже дышать стало тяжко, а ноги подгибались, будто у меня на плечах угнездились еще пара человек моего веса. Хотелось сесть на землю, а лучше и вовсе прилечь, и переждать эти несколько минут, бездумно пялись в небо. Но я добрался до края каменной площадки, на которой высился Менгир, и заглянул вниз, в ущелье. Вон он, гад! Еще не спрятался. Жрет чего-то. Точнее, кого-то. А еще точнее, то, что осталось от меня. Жуткая зверюга все-таки. Размером со льва, а издалека и очертаниями похож. Тоже передняя часть туловища кажется массивнее из-за гривы. Только вот грива эта не из волос состоит, а из длиннющих костяных наростов, топорщащихся, как иглы дикобраза. Иглы эти плоские, с изубренными кромками, и плоть режут, как ножовки с мелкими зубцами. Морда тоже явно не кошачья, сплошь костяная, заостренная. Скорее клюв, чем пасть. Да и кривые когти на лапах тоже больше похожи на птичьи. Шкура, толстая, чешуйчатая, как у ящера, по цвету сливается с окружающими скалами. Отличный камуфляж. Тварь, будто заметив мой взгляд, задрала окровавленную морду к небу и зашипела, распушив свою гриву так, что стало казаться вдвое больше. Вблизи, когда она так делает, звук такой, будто кто-то маракасами дробный ритм отбивает. Это костяные иглы друг о друга стучат. Такие вот они красавцы. Грифоны ржавых пустошей. Но конкретно этот у меня уже в печенках сидит. Редкостный засранец. Вдвое больше, втрое живучий и, пожалуй, в 10 раз более хитрозадый, чем его сородичи. Необычный моб, а так называемый именной, и зовут его Анахар, рвущий плоть. Хотя я бы в качестве титула добавлял «нападающий из-под тишка». Я отполз от обрыва и вернулся в безопасную зону рядом с Менгиром. Уселся на землю, скрестил ноги. Что ж, как учил меня Бао, в любой непонятной ситуации медитируй. Тем более, что смерть обнулила все бафы и нужно их восстанавливать. Медитация, как всегда, помогла тринуть ненужные эмоции и привести мысли в порядок. Выводы, правда, были неутешительные. За сегодня это была уже третья моя попытка пробраться в дальний конец ущелья, минуя чертову зверюгу, и с каждым разом ситуация усугублялась. Первый раз я столкнулся с Анахаром лицом к лицу и принял бой. Это стоило мне первой смерти плюс разодранного в хлам нагрудника, за починкой которого пришлось возвращаться в Гаракс. Противника я, правда, тоже потрепал изрядно. Шкура у него толстенная, однако против него неплохо заходили атакующие умения школы воды. Те, что добавляют дробящий магический урон, игнорирующий броню цели. Плюс здорово помогал эффект оглушения, регулярно срабатывающий от ударов посохом царя обезьян. А вот шепот смерти оказался бесполезен. Лезвие диска лишь царапало шкуру медведя, не причиняя ему особого вреда. Апгрейдить его пора. Или обзавестись другим метательным оружием, более мощным. Второй раз я решил не рисковать и попробовал прокрасться мимо зверюги незаметно, используя кристалл теней. В итоге выяснил, что у грифонов ржавых пустошей нюх такой, что им не обязательно тебя видеть, чтобы сцапать. Так что вторая схватка вышла еще более скоротечной и кровавой. И я бы снова сдох, если бы в последний момент не успел нырнуть в туманный чертог. Отсиживался там до тех пор, пока Бао не потерял терпение и не выпнул меня в зашей. Наконец, на третью попытку я пошел под макушку, заряженной бафами от собственных аур и откупленных в Гараксе усиливающих зелий. И зайти решил с другой стороны. Не по дну ущелья, а с отвесного склона прямо рядом с местом назначения. Действовал осторожно, выверяя каждый шаг, и уже почти добрался до цели. Но вдруг удар, тьма, вспышки боли. И снова здравствуй, менгир возврата. Тварь терпеливо караулила меня внизу и налетела неожиданно. От первого удара меня спасло зерно морской саламандры, а то бы и вовсе ничего не успел почувствовать. Две смерти подряд – это жуть как неприятно. Еще неприятнее осознавать, что один я тут не справлюсь. Придется звать на подмогу псов. Они как раз сейчас где-то в этих краях. Проклятие! Идти на поклон к Терехову не хотелось, учитывая, что за последние две недели сам я уже трижды отказывал ему в помощи. Слишком уж увлекся собственными изысканиями. Паладин принимал мои отказы без эмоций, но я понимал, что он мне это еще припомнит. Да и самому было совестно. Молчун хоть и наделил меня особыми полномочиями, совсем уж от гильдейских дел не освобождал. Самое смешное, что сам по себе Анахар мне даром не сдался, но он не дает пробраться к древней Аланской шахте, вход в которую находится в аккурат рядом с его логовом. А вот зачем мне понадобились эти руины, это уже отдельная история. Со времен знаменательных событий в Уоба прошло уже больше месяца. Время летит быстро, особенно когда увлечешься чем-нибудь. А я увлекся. Если бы не напоминания, посылаемые через интерфейс, я бы и вовсе забывал, что надо выходить в реал. Причем прошли эти несколько недель относительно спокойно. За это время я лишь трижды участвовал с отрядом Терехова в очередных авантюрах по заданию Молчуна. В том числе в затяжной вылазке к северному побережью, изрезанному скалистыми заснеженными фьордами. Там мы обороняли рудник и строящуюся крепость небольшого клана сыновья-медведя. Причем так, что сами сыновья про это, наверное, и не догадывались, потому что мы перехватывали грабителей еще на подходе, устраивая засады. За счет внезапности и кое-каких трюков дока нам удавалось разносить в салат отряды раз этак 5 побольше нашего. В итоге знатно прокачались, попутно испортив отношения с полудюжиной гильдий, обосновавшихся на северо-восточном побережье. Сейчас, когда я более-менее понимал логику действий Молчуна, его задания уже не казались мне бессмысленными, да и как повинность я их не воспринимал. Например, с сыновьями медведя ситуация была похожа на ту, что сложилась 2 месяца назад с дервишами на южном побережье. Они заняли стратегически важную локацию, которую можно оборонять малыми силами, и тем самым не давали ни одной из крупных гильдий полностью доминировать в регионе. Но если дервишей Молчун слил, позволив им объединиться с легионом, то сепаратизм медведей всячески поощрял. Видимо, мнение его насчет таких гильдий изменилось. Чем больше в Артере групп, грызущихся между собой и примерно равных по силам, тем лучше. Что ж, войны и хаос – главные двигатели его бизнеса. Хотя я до сих пор слабо понимал, как он зарабатывает конкретно на гильдейских стычках. С тотализаторами на многочисленных аренах Артера все было ясно. Их кухня немногим отличалась от какого-нибудь бокса или рестлинга, разве что форматов схваток побольше. Однако, кажется, большой гильдейской политике Молчун уделял не меньше времени, чем сбору ставок на очередной турнир. Не считая тех вылазок с псами, все остальное время я посвятил себе любимому. Вплотную занялся прокачкой умений, все плотнее сотрудничал с ксилаями, выполняя для них мелкие поручения и потихоньку повышая репутацию укси. Результаты не заставили себя долго ждать. Я становился все сильнее, смертоноснее. Оказываясь в Артере, я чувствовал себя чуть ли не супергероем. И на все опасности я смотрел уже совсем не так, как раньше. Они уже не страшили, а воспринимались с азартом, как очередной вызов. Был забавный момент. Один из ксилайских квестов привел меня в рощу конокрадов, небольшую локацию к югу от Золотой Гавани. И там я снова столкнулся с грызлом, разоряющим заячьи силки трактирщика Гивина. В свое время мне пришлось бежать от него в ужасе. Он казался мне настоящим исчадием ада. В этот раз я перебил ему хребет буквально за пару ударов и долго стоял над ним, недоуменно разглядывая тело. И вот эта облезлая шавка меня когда-то так напугала. Занимаясь прокачкой,